Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики и деятельности в широком смысле слова. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, психолог-консультант, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух». Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очень рада быть снова на вашей программе.
Действительно, Ирина, с вами уже стало доброй традицией встречаться примерно раз в год. И вот как раз около года прошло с нашей предыдущей встречи. И расскажите, пожалуйста, что нового в вашем фонде произошло за это время? Какие у вас новости, достижения и объявления?
Ну, вы знаете, можно рассказывать бесконечно, потому что мы постоянно растем. У нас действительно появляются новые направления деятельности. Мы расширяем как нозологический спектр, то есть вот те виды заболеваний, с которыми мы помогаем пациентам, так и расширяется спектр программ. Но особое, конечно, такое событие в нашей жизни – это то, что мы учредили свою премию. Мы учредили премию «Хрустальный подсолнух». Ну, понятно, что фонд «Подсолнух» и премия, конечно же, «Подсолнух», которую мы присуждаем за выдающиеся достижения в области поддержки пациентов с врожденными нарушениями иммунитета. Когда я говорю «мы», это означает, что, конечно же, фонд, но не только, потому что в наш состав экспертов и в наше экспертное жюри входят выдающиеся деятели медицины, культуры, науки, спорта. Все те люди, которые, в общем-то, принимают финальное решение, кого наградить вот по итогам того конкурса, который проходит. И уже вот в декабре прошлого года у нас прошла первая церемония награждения премии, прошла она на сцене театра имени Ермоловой, и мы уже начинаем готовиться к следующей. Но для нас действительно это такое, знаете, эпохальное событие, потому что взят очередной рубеж, я бы сказала.
Действительно. Поздравляем вас.
Спасибо. Спасибо большое. Так что, ну, возможно, кто-то нас слышит, кто так или иначе вносит свой вклад в поддержку наших пациентов, пожалуйста, приходите, подавайте заявки, потому что премия, она направлена на награждение специалистов любых специальностей, не только врачей. Врачей, безусловно, конечно же, но не только врачей. Это и социальные работники, психологи, юристы, волонтеры. Неважно, в какой сфере вы работаете. Главное, что вы помогаете нашим подопечным. Поэтому, вот, повторюсь, если вы нас слушаете, то мы вас ждем. «Хрустальный подсолнух», можете зайти на сайт. Вот уже в скором времени откроется очередной у нас прием заявок на премию.
Замечательно. На самом деле это действительно означает такое увеличение значимости этой темы в обществе.
Конечно.
То есть, если за это, то есть это так здорово, притягательно, за это дают премию, за вот помощь людям именно с этими заболеваниями.
Конечно, но это, по сути, есть основная задача премии – это привлечение внимания. Угу. И конечно же, привлечение внимания как к самой проблеме, так и к тем людям, которые как раз вот вносят свой вклад. Угу. Потому что, как совершенно правильно сказал Александр Григорьевич Румянцев, академик, который председатель нашего экспертного жюри премии, и вот как раз на церемонии, что труд людей должен быть отмечен, потому что очень часто он невидим, угу. Он остается за рамками, а нам очень важно, чтобы люди получили вот такое общественное признание.
Безусловно.
Я без лишней скромности скажу, что нам это удалось вот на первой церемонии. Ну и, соответственно, уже планка задана, так что дальше будем стараться уже только расти.
Прекрасно. Я знаю, что действительно у фонда бурная деятельность, и в частности исследовательская. Вы провели недавно исследование о качестве жизни пациентов с врожденными заболеваниями иммунитета. Это как раз для наших слушателей поясню, это тот круг заболеваний, которыми занимается фонд «Подсолнух».
Да, совершенно верно.
Именно вот этими заболеваниями. Поделитесь, пожалуйста, наиболее интересными и значимыми результатами.
Да, спасибо, что упомянули про исследования. Но хочу сказать, что вот то, что у нас сейчас прошло, и те результаты, которые мы вот анонсируем, это очередной срез исследования, потому что само исследование длится с 2019 года, это лонгитюдное исследование качества жизни пациентов. Соответственно, вот каждый год мы проводим различные срезы для того, чтобы смотреть, в том числе, как меняется положение пациентов в динамике. И вот тот срез, о котором вы упомянули, это исследование не просто пациентов, а именно исследование качества жизни семей. И на самом деле основной вывод исследования, я так сразу как бы уже в конец, если переходить, то это именно необходимость привлечение внимания именно ко всей семейной системе, то есть не к отдельно взятому пациенту, а учитывая, что наше заболевание, заболевание орфанное, это те заболевания, с которыми человек живет всю жизнь, то, конечно же, здесь оно затрагивает всю его семью, ну или людей, которые фактически эту функцию выполняют, то есть те, кто находится рядом с ним. И отсюда уже вытекает другое следствие, что это необходимость именно программ поддержки не только для пациентов, но и в том числе и для членов семей, и внимание ко всей семейной системе. Ну, а кроме того, конечно же, ну, я не буду, наверное, останавливаться на всех результатах, потому что это у нас займет очень много времени. Опять же, если кому-то интересно, то здесь мы опубликуем данные, они есть у нас на сайте, и всегда можно обратиться, с удовольствием поделимся. Мы, кстати говоря, сотрудничаем в исследовательской деятельности с институтами различными, да, с коллегами, поэтому здесь тоже всегда открыты. Но выводы интересные, особенно вот с точки зрения того, как полученная картина соотносится с такими основополагающими вопросами вообще этического характера. И вот здесь мне бы хотелось остановиться на, по сути, таких, наверное, четырех ключевых моментах, где ломается система. Потому что если мы верхнеуровнево смотрим на такие, ну, базовые элементы, из чего, собственно говоря, да, в общем-то, и складывается понятие этики, биоэтики в контексте отношения к пациенту, в первую очередь это, конечно, нарушение автономии пациента. И вот здесь исследование очень четко нам говорит о том, что у нас по-прежнему присутствует такое отношение к пациенту как просто к некому объекту получения помощи. Мнение пациента не учитывается. То есть, по сути, мы видим патернализм вместо партнерства. И это очень важный момент, который во многом нарушает, повторюсь, вот эти права автономии, права вообще пациента на участие в собственной жизни, на принятие решений, которые связаны с его собственной жизнью. Второй момент – это, безусловно, гендерное неравенство. Ну, здесь вопрос такой интересный, и я вот всегда говорю, что да, исследование подтвердило, что основная нагрузка, она лежит на женщине. И с одной
по
стороны...
По уходу за пациентами.
По уходу за детьми, пациентами. Ну, и не только детьми, но детьми, конечно же, в первую очередь. И с одной стороны, в контексте нашей культурной парадигмы это нормально. Ну, скажем так, да, мы привыкли, что, в общем-то, кому как не матери заботиться о детях. Но это говорит о другом, это говорит о том, что женщина выключается полностью из общественной, социальной жизни, она полностью лишается возможности вести профессиональную трудовую деятельность. И фактически, почему мы здесь сводим все к вопросу биоэтики, да, вообще к этике, потому что на самом деле исследование, оно ставит такой очень неудобный вопрос, потому что, по сути, для женщины реализация права ее ребенка на здоровье и жизнь требует отказа от права женщины на самореализацию. И это очень серьезная проблема, которая Мы не говорим о том, что сейчас нужно пересмотреть и лишить матерей возможности ухаживать за детьми, да, сразу оговорюсь, чтобы здесь каких-то не было двусмысленности. Мы говорим о том, что необходимо внедрять программы поддержки женщин, которые позволят сочетать гибкий график, которые позволят каким-то образом, тем не менее, находить возможности для того, чтобы женщина не исключалась из вот такой нормальной совершенно жизнедеятельности. И это в том числе те программы, которые реализуем мы как фонд в поддержку матерей. Но, конечно же, здесь важно, чтобы это все уже у нас выходило на уровень государственной поддержки. Соответственно, что еще? Какие у нас проблемы есть? Есть проблема уже, ну, неравенства с точки зрения такой, знаете, как, ну, я бы сказала, несправедливости, если говорить в понятиях этических, но на самом деле мы говорим о ловушке бедности. Что это такое, если переводить, да, на простой понятный язык? Это, с одной стороны, мы видим, что там порядка 70% респондентов отмечают, что у них растут непредвиденные расходы, связанные с лечением. Угу. И, конечно, даже при том, если они получают льготное лекарственное обеспечение, если они получают терапию полностью в рамках программы госгарантии, тем не менее. С другой стороны, порядка 80% семей отметили, что в связи с заболеванием члена семьи их доходы сократились. И вот здесь мы видим такой разрыв, что, с одной стороны, доходы падают, расходы растут. Это очень серьезный экономический вопрос, который, опять же, требует определенного внимания и, на самом деле, не только со стороны, я бы сказала так, организаций, которые оказывают помощь. Да, вот здесь очень важно, что мы не говорим о каких-то решениях, что, ну, значит, нужно просто дать денег. Это немножко, даже не немножко, а это гораздо глубже. То есть это говорит о том, что необходимо перестраивать всю систему, в том числе и трудоустройства, в том числе систему государственной поддержки, с тем, чтобы не просто оказывать помощь, а с тем, чтобы люди могли продолжать свою трудовую деятельность, могли поддерживать свой уровень дохода, несмотря на болезнь члена семьи. Потому что вот я все время на этом делаю акцент, и не случайно, чтобы меня правильно поняли слушатели, здесь категорически нет задачи воспитывать у пациентов, извините за такое слово, воспитывать, но тем не менее, да, такую иждивенческую позицию. Речь как раз идет об автономии, то есть о возможности вести активную как и социальную, так и трудовую деятельность. Ну и, конечно, эмоциональное благополучие – это та болевая точка, которую тоже мы всегда отмечаем. И тоже почти две трети респондентов отмечают очень пессимистичный взгляд в будущее, невозможность планирования. То есть фактически мы говорим о том, что это кризис надежды. Это тоже очень печально, потому что, ну, по сути, это отсутствие инструментов управления собственной жизнью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, психолог-консультант, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух», у микрофона Мария Сушенцова, и мы продолжаем разговор о результатах исследования, которые провел фонд, вернее, давно уже проводит, но вот какие цифры в динамике по отношению к предыдущим годам были получены в этом году. И если подводить итоги вот того, что Ирина рассказала, получается, что семьи, не только пациенты, но и семьи, воспитывающие детей или уже подросших детей с вот этими врожденными иммунными заболеваниями, они, во-первых, попадают в ловушку бедности, то есть они как бы чувствовали себя в экономическом смысле нормально, а тут они рискуют или попадают в бедность, потому что не могут члены семьи столько же трудиться, а расходы возрастают какие-то непредвиденные, помимо того, что обеспечивает государство. Эмоциональное выгорание. Ну, понятно, то есть если с утра до ночи только уход за пациентом, сложно оставаться, да? Ну, как бы в благополучном, ну, психологическом состоянии. Да, оказывается, вот в этой изоляции один на один с проблемой. И третье, вы сказали, невозможность матерям, прежде всего, которые ухаживают за своими детьми с этими заболеваниями.
Полностью реализовать
себя. Да, как, да, как-то, да, как-то еще, скажем так, выходить в общество, но не с целью, ну, с целью, да, введения какой-то деятельности.
Но это реализация себя помимо материнства, потому что, ну, конечно же, это вот мы говорим о том, что женщина вынуждена отказываться полностью от всех других сторон жизни, кроме как уход за больным членом семьи. А ну, скажите, и автономия, Ирина, пациента, конечно, да.
Да,
автономия.
Тут ряд вопросов сразу, много возникает вопросов, потому что, знаете, вообще первое, что приходит на ум, что здорово, что вы провели среди вот своей выборки пациентов, да, по вот вашим заболеваниям, на которых фонд специализируется, и складывается такое предчувствие, что на самом деле эта картинка, скорее всего, актуальна и для прочих орфанных, то есть врожденных, да, заболеваний, да, которые... Да. С которыми сталкиваются семьи, или те или иные виды инвалидности, с которыми у детей сталкиваются семьи. То есть проблема носит, скорее всего, универсальный характер, вот, когда такая беда возникает. Давайте тогда сейчас углубимся в каждый из этих аспектов. Вот по поводу автономии пациента. Хотелось бы, то есть его способности участвовать, да, как-то деятельно в своем лечении и вообще нести тоже свою долю ответственности за принятие решений. Вот скажите, действительно, как, с вашей точки зрения, можно понимать истинное милосердие в отношении пациента, если мы хотим ему помочь, но хотим помочь так, чтобы не лишать его вот этой самой автономии, то есть не причинять добро, да? А действительно, ну, его делать?
Вы знаете, ну, очень сложный вопрос. Я бы сказала так, наверное, однозначного вопроса нет, и тут во многом зависит, ну, с какой позиции мы пациенту помогаем. То есть если мы говорим о профессиональной помощи, ну, например, да, конечно же, первые люди, которые сразу приходят на ум, это врачи, то здесь, кстати говоря, уже вот, скажем, медицина будущего – это то, что сейчас такой есть термин «медицина 4P». Поясню, что такое P. Это предиктивность, то есть прогнозирование, это профилактика, это... Сейчас забыла третье пи, неважно, вспомню. А четвертое пи – это как раз партисипативность, то есть участие, да, от слова participate, это участие самого пациента в лечении. Так вот, здесь уже доказано, скажем, это уже не новость, это уже, да, ну, совершенно понятный тренд, что очень важно активное включение самого пациента в процесс лечения, то есть понимание, да, я вспомнила, конечно же, третье пи – это персонализация, то есть это когда мы говорим, наверное, тоже такой знакомый, может быть, уже многим термин, персонифицированная медицина, то есть когда мы уходим от неких общих шаблонных стандартов, а подбираем то лечение, которое нужно уже каждому конкретному пациенту. И здесь обратная связь, то есть вот именно участие пациента в его лечении, оно крайне необходимо. Ну, на простых примерах. Вести дневник головной боли, да, вести дневник... измерение давления, да, вот у нас часто, особенно сейчас, уже это становится вообще в принципе нормой. Обучение пациентов введению тех или иных препаратов самостоятельно, да, сейчас существует много, например, препаратов для подкожного введения, которые могут применяться в домашних условиях, то, что раньше было невозможно, и так далее. То есть... Это, помимо прочего, психологическая нацеленность пациента на лечение. Ну и многое другое, это если мы говорим в аспекте именно, когда мы помогаем пациенту профессионально с позиции, к примеру, лечащего врача. Если же мы говорим о помощи общества в целом, то, конечно, вот здесь этот вопрос гораздо глубже, на мой взгляд, и сложнее, потому что очень часто нам, людям, я имею в виду вообще всем людям, свойственно эмоционально реагировать, и вот вы сказали, то причинение добра, ну, в каком-то смысле действительно нам кажется, что мы знаем, как будет лучше для другого человека. Нам кажется, что мы абсолютно уверены, какая помощь ему нужна. Но на самом деле это не всегда так. И здесь как раз вот тот самый вопрос автономии пациента и вообще автономии любого человека, то есть его право на сознательный, такой осознанный собственный выбор, оно выходит на первый план, потому что, ну, мое мнение, как бы помощь должна оказываться тогда, когда человек о ней просит. А вот почему он о ней не просит, если она ему нужна, это уже следующий вопрос.
Да, кстати, а что выявило ваше исследование по этому вопросу? То есть, действительно, да, человек должен сформулировать запрос, получить на него конкретную помощь, это понятно. А как у нас с этим обстоит дело у пациентов?
Вот с этим тоже дело обстоит не очень, скажем так, потому что, и я вот отмечу, что ведь это же исследование, которое проведено не в целом, да, вот по, ну, в популяции, не в целом в обществе, это на конкретную группу уже наших подопечных. И даже несмотря на это, то есть несмотря на то, что они, ну, как минимум, уже один раз и более обращались в фонд, свыше 30% пациентов отмечают, что они стесняются просить о помощи. И вот здесь, мне кажется, это очень важный момент, я бы сказала, наверное, такой, ну, культурологический, то есть он лежит уже в плоскости в целом такого, наверное, восприятия обществом каких-либо просьб о помощи. Ну, с одной стороны, в этом нет ничего дурного, когда люди стесняются. Да, это говорит об их скромности, это говорит о том, что они, и мы слышим это очень часто, кстати говоря, от пациентов, надо сказать, что, ну ладно, мы как-нибудь в этот раз перебьемся, вы лучше помогите другим, и это все очень, ну, естественно и ну, очень понятно, я бы сказала. Но есть другая сторона, это определенная стигма, которая накладывается на просительство. То есть в обществе до сих пор у нас существует, ну, некое такое снисходительно господствующее, я бы сказала, да, отношение тех, кто помогает, к тем, кому помогаем. Угу. То есть просьба о помощи, она как будто бы автоматически ставит человека в какую-то такую уже нижестоящую позицию. И вот это, мне кажется, то, что нужно в корне менять, потому что, по сути, ведь мы же говорим уже, что современная благотворительность, ну, это так или иначе, это вопрос общественного сговора, то есть это добровольное решение общества, каждого его члена, не просто помогать кому-то конкретному, а уже решать какие-то насущные социальные проблемы. И вот здесь, ну я так скажу, у нас же не возникает вопрос, когда мы платим налоги, что они идут, ну, там, в частности, на выплату зарплат госслужащим, да? Простят меня госслужащие, что я их в пример привожу, но вот мне кажется, это абсолютно, да, такое очень хорошее сравнение. Мы платим налоги, на эти налоги, там, не знаю, строятся дороги, рабочие, которые строят дороги, получают зарплату, которая выплачивается с этих налогов, госслужащие получают зарплату. Много кто получает зарплату благодаря нашим всем вот тем налогам, которые собирает государство. В этом нет ничего дурного. Нам в голову не придет думать о том, что, ну, как-то мы тем самым ставим кого-то
принижаем,
в какую-то,
как,
да, принижаем чьи-то достоинства. Но когда человек оказывается в сложной ситуации, ну, в том числе, там, даже неважно, по зависящим, но в данном случае по абсолютно независящим от него причинам, вот как будто бы работает другой уже, да, ход такой вот другой мысли. И вот это то, конечно, что нужно преодолевать в обществе, потому что зачастую такое стеснение, оно лишает человека возможности получить помощь вовремя, и тем самым лишает возможности его, ну, иметь как минимум качественную жизнь, ну, а иногда и вообще приводит к очень печальным последствиям.
Непоправимым.
Непоправимым,
изменениям.
Да.
здоровье. Да. А как вы считаете, действительно, как эту ситуацию можно исправить? И вообще, она действительно, как вы сказали, в области лежит общественного сговора, то есть нужно менять каким-то образом общественное мнение через там работу, в том числе, да, вот СМИ, там нашего mm-hmm. радио и прочих платформ mm-hmm. для этого предназначенных. Или же это вопрос, знаете, вот такой в фокусе личной христианской совести, да, например, я говорю христианской, понятно, почему. Mm-hmm. Mm-hmm. Сразу мне, пока вы говорили, вспомнились слова из Евангелия: «Просите, и дано будет вам». Вообще, мне кажется, что в Евангелии часто говорится о том, что просите, да, и как бы что обращаться к Богу. То есть все Евангелие, оно про то, как люди больные, там, так сказать, телесно и душевно просили Господа непосредственно о том, чтобы Он им помог и их исцелил. То есть это все история просьб, да, и их, да, удовлетворить. Да. То есть,
конечно.
Как бы, а те, кто постеснялись, ну, как бы
да,
вот.
Да. Ну, здесь, ну, опять же, да, мы, как говорится, Бог творит добро руками людей, поэтому, безусловно, да, те просьбы, которые человек адресует Господу, они так или иначе приходят уже вот как раз через людей, через благотворителей, через фонды. Но здесь, конечно же, на мой взгляд, есть и другая сторона вопроса. Это уже когда мы зачастую боимся или стесняемся просить уже в силу какой-то нашей гордыни. То есть, ну, если вот говорить, опять же, в рамках христианской терминологии, ну, на самом деле, тут независимо от терминологии, это в любом случае, да, если мы это переведем в психологию, это тоже имеет определенные такие основы. Поэтому с этим, конечно, бороться сложнее. Это человек сам должен себе проработать, и каким образом. Мне кажется, это такие процессы, с одной стороны, изменения внутри самого человека, которые проходят, да, как вы сказали, вот, ну, в рамках mm-hmm. индивидуальной христианской совести, а с другой стороны, да, конечно же, некое такое общественное сознание. Ну, если индивидуальная работа, она здесь уже, ну, как бы каждый для себя ее mm-hmm. ведет, то с точки зрения общества, безусловно, это, да, СМИ, вот такие программы, чем больше мы будем об этом говорить, и это на самом деле то, чем, в общем-то, и мы как фонд, и все некоммерческие организации занимаются, да, и в этом, в общем-то, часть нашего призвания как раз в каком-то смысле менять парадигму общества вот в отношении тех или иных вопросов.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, психолог-консультант, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух». У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня в этом часе с нами Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, психолог-консультант, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух». И это программа «Вера и дело», где мы обсуждаем христианские смыслы экономики, экономической деятельности, управления. Вот поэтому здорово, что к нам приходят и такие представители, да, экономики в широком смысле слова, которые занимаются благотворительностью, занимаются ею профессионально, очень разносторонне. И мы говорили в первой части программы, к концу ее подошли к вопросу о том, как можно помочь пациентам не стесняться просить о помощи. Mm-hmm. Что это, с одной стороны, конечно, связано, может быть, с вопросом личной совести и гордыни, то есть ощущение себя и отношений с собой и с Богом для каждого человека. С другой стороны, конечно, это связано и с общественным мнением, mm-hmm. которое хотелось бы двигать в сторону открытости и ощущения, что очень естественно и правильно помогать людям, которые по независящим от них обстоятельствам, ну вот, кому-то дается эта болезнь просто от рождения.
Здесь, мне кажется, очень важно именно помогать, при этом понимая, что человек, которому ты помогаешь, он абсолютно равный. То есть вот, да, помогать, избегая при этом вот какой-то такой, ну, главенствующей, снисходительной позиции, да, вот то, о чем мы с вами говорили. Потому что, ну, да, люди могут оказываться в разных жизненных ситуациях, могут оказываться в разных ситуациях, связанных со здоровьем, но при этом мы все личности, мы все имеем, ну, определенный набор компетенций. Это если говорить, скажем так, языком бизнеса. Ну, а если, опять же, говорить в рамках уже христианского контекста, то, в общем-то, здесь мы все люди. Ну и, в общем-то, понятно, да, в рамках заповедей было бы странно рассматривать другого человека неравным себе.
Да, безусловно, конечно. Перед Богом точно все равны.
Да, да, не нам как судить, следует.
Да,
это
да,
уж точно.
Да, да, по крайней мере, не, даже, и даже если это в каком-то смысле не так, то это точно не нашего ума дело, как минимум. А, вы знаете, Ирина, вот о чем хочется спросить, продолжая разговор о полученных вами результатах исследования качества жизни пациентов. Как вам кажется, можно помочь семье? Мы выяснили, что семья является вот главным субъектом, которому нужно помогать, а не только сам пациент. Как можно, и, может быть, эта помощь уже продумывается, как ее осуществлять, вот помочь семье не становиться бедными вследствие того, что один из ее членов имеет вот такое заболевание, связанное с иммунитетом врождённое?
Вопрос комплексного характера. Ну, здесь я скажу, что прежде всего это та инициатива, над которой мы уже, ну, работаем, наверное, как минимум около 2 лет, и стараемся, ну, активно ее продвигать. Я уверена, что рано или поздно она случится. Это уже нормативное закрепление статуса семьи с орфанным пациентом. Ну, здесь я не буду уходить в такие, знаете, юридические правовые нюансы, но чтобы было понятно, о чем мы говорим. У нас сейчас уже в правовом поле существует несколько таких закрепленных понятий, ну, в частности, семья с ребенком инвалидом. Да? Так вот, почему мы говорим об отдельном статусе? Потому что семьи с орфанными пациентами, у них действительно есть ряд специфики, и сейчас они попадают, ну, в какие-то другие категории. Очень часто это пересекается с инвалидностью, но далеко не всегда те льготы и социальные гарантии, которые они получают сейчас, им нужны, а наоборот, то, что им нужно, они не получают. Поэтому вот здесь, на наш взгляд, это абсолютно необходимо, потому что тогда мы можем говорить как раз уже о создании программы на государственном уровне именно поддержки семей с орфанными пациентами с учетом как раз специфики таких пациентов. Да, в первую очередь с учетом того, что это заболевание сопровождает человека всю жизнь, что требуется, ну, в зависимости от степени тяжести заболевания, постоянный уход. Кому-то требуется, кому-то нет. Но если говорить о таких каких-то базовых вещах, конечно, это не только со стороны государства, да, тут как бы важна и поддержка с точки зрения, со стороны работодателей, возможность совмещения гибкого графика, ну, удаленной работы сейчас никого не удивишь, но тем не менее, да, то есть есть очень, кстати говоря, и возможность получения образования, потому что это тоже огромный пробел, потому что дети с длительными госпитализациями, они вынуждены пропускать занятия, они теряют, ну, если говорить таким современным, знаете, шаблонным языком, то они как раз теряют равный доступ к образовательным возможностям. И это не громкие слова, это действительно так.
Абсолютно.
Опять же, это то, что на сегодняшний день мы как фонд восполняем своими программами, да, для нашей группы подопечных. Ну, я знаю, что коллеги по сектору тоже некоторые это делают, но тем не менее, вот как раз те уже отработанные модели, которые у нас есть, вполне можно передать уже государству дальше для масштабирования и внедрения в такую широкую практику.
Угу, здорово. Вы сейчас говорили, я подумала, вот есть же у семей статус многодетная семья, выдается да. удостоверение,
да,
и
да.
по этому удостоверению можно там бесплатно ходить в музей, еще куда-то,
конечно.
И, в общем, получать действительно более легкий доступ или бесплатный доступ к различным самым услугам. Вот если действительно угу. сделать такой вот юридический статус семей с детьми с орфанными заболеваниями,
конечно,
очень
конечно.
Удобно, как-то по этому билетику.
Да вы знаете, вот я все время, кстати, очень часто в Москве, когда подъезжаю, вот, ну, особенно в центре, если больница находится, ну, вы знаете, сколько стоит в центре парковки,
да.
и рядом с больницей, а нету мест бесплатных, нету даже угу. социальных парковок, они не везде есть. Ну, в лучшем случае, оно, если есть, оно одно.
Угу.
А вот как подъехать к больнице? Ну, это же непосильное бремя для семьи платить там, или там взять такси, а ну, другие способы, ну, как мы не можем говорить об общественном транспорте в силу состояния здоровья. Ну, это такой, знаете, вот очень, казалось бы, такой, с одной стороны, прям очень бытовой пример, а ведь жизнь, она складывается из
да,
таких
вот
бытовых мелочей.
Да.
Да, вот, поэтому вы очень правильно привели пример удостоверения.
Вот, многодетной
да,
семьи.
Да, да, вот... Вот про это мы и говорим.
Я знаю, Ирина, что ваши инициативы в большинстве случаев сбываются
да, это
на
Бог,
государственном
да.
уровне, но уже да. есть такой опыт, поэтому да. хочется именно этого пожелать, чтобы то, о чем мы сегодня говорим, в следующем году или через год, уже стало реальностью на уровне государства.
Спасибо.
Дай Бог.
Спасибо.
Вы знаете, хотелось бы успеть еще вопросы затронуть, связанные с биоэтикой. Сегодня уже прозвучало это слово.
Угу.
из ваших уст. Здесь тоже целый пласт вопросов, и действительно биоэтика сейчас и Православная Церковь занимается, у нас есть, по-моему, да, вот синодальный отдел
да,
по
да, да.
биоэтике.
Комиссия,
да, комиссия
да.
есть,
mm-hmm.
да. То есть эти вопросы, действительно, к ним приковано внимание и общества, и государства, и церкви. И вот в связи с заболеваниями по профилю вашего фонда, ну, вот такой, наверное, достаточно распространенный вопрос. Во-первых, можно ли выявлять заранее заболевания, которыми занимается ваш фонд, и что из этого должно следовать? То есть, если мы выявляем, допустим, эти заболевания еще на пренатальных скринингах, то есть до mm-hmm. рождения ребенка, дальше возникает развилка. На что это должно повлиять? Это должно повлиять на возможность сразу предоставить нужное лечение после того, как ребенок родится? Должно ли это допускать свободу? Да, и это, если есть лечение, если нет лечения, пока оно не разработано, нужно ли информировать да, родителя, допустим, об этом?
Uh-huh.
Или пациента, когда он уже там в здравом уме, в каком uh-huh. возрасте uh-huh. его об этом uh-huh. информировать. Вот. И вообще говоря, до какой степени должна свобода родителя в этом смысле распространяться. Да? То есть, допустим, uh-huh. он узнал о том, что с высокой вероятностью родится ребенок с таким заболеванием. Как бы, что ему будет позволено в этом случае сделать? Uh-huh. Конечно, не хочется думать о плохом, но вот тем не менее, да, этот вопрос в поле биоэтики тоже возникает.
Uh-huh. Uh-huh.
То есть, может,
спасибо.
Не надо тогда, да, информировать, что плохого не случилось? Мы же не будем тогда ничего
ну,
говорить.
Да, знаете, нет, спасибо за этот вопрос, потому что как раз вот такие, знаете, комментарии, да не просто, что не надо, а нельзя запретить, не давать, и все это от лукавого, вот мы, к сожалению, очень часто слышим. И вообще по какой-то непонятной мне причине диагностика, она вот в некоторых умах наших сограждан сразу почему-то ассоциируется с какими-то жуткими последствиями и невероятными грехами. Хотя диагностика – это такое же абсолютно направление медицины, как все абсолютно и другое. И знаете, здесь сразу, наверное, чтобы ну, вот как-то закрыть вопрос с точки зрения, ну, христианского контекста, да, мне сразу, в общем-то, приходит пример свидетеля Луки, который в своих очерках гнойной хирургии много чего описал. И надо сказать, что он-то диагностировал и лечил больных, которые ну, до такой степени вообще были признаны всеми безнадежными. Почему-то его это не останавливало, да, за что, собственно говоря, он в том числе и был прославлен, не говоря уже о всех тех его научных достижениях и признаниях вот в научной mm-hmm. медицинской среде. Ну, если разбирать дальше. Ну, у вас несколько вопросов.
Да,
давайте просто сначала, наверное, поясню, что дает диагностика, ну, а дальше уже что, как бы подумаем, что с этим можно делать. Действительно, на сегодняшний день есть много способов диагностики. Ну, во-первых, ну, уже введен неонатальный скрининг, и наши заболевания туда вошли уже в программу государственных гарантий, да, с 23-го года. Все дети, которые рождаются сразу при рождении, проходят тестирование, очень простое, но это имеет колоссальное значение, колоссальное. Это просто, я вот не боюсь этих слов всегда, что это прям, ну, прорыв, потому что это позволяет сразу при рождении ребенка заподозрить, это не дает окончательный диагноз. Да, нужно понимать, что, и я вот очень надеюсь, что меня слышат сейчас родители, это очень важно, надо понимать, что потом, если заподозрили отклонение, нужно проходить дальнейшую диагностику. Нельзя ни в коем случае это игнорировать.
Ирина, я сразу уточню. Я правильно понимаю, что вот заболевания вашего спектра, которым вы занимаетесь, они только на скрининге сразу после рождения определяются?
Сразу после рождения.
То есть во время беременности на этих скринингах это не определяется?
Мы такие программы реализуем. Значит, мы уже как фонд. То есть в программу госгарантии это не входит. Хотя вот вы говорили о наших достижениях. Спасибо. И да, действительно, такое есть. Ну, во-первых, сам скрининг, о котором я сейчас говорю. Во-вторых, вот у нас с 1 января уже этого года, 26-го, преимплантационное генетическое тестирование, оно вошло в программу госгарантии. Это то, как раз за что мы тоже, да, долго бились, скажем так. Поэтому, ну, последовательно работаем, и, ну, хочется верить, что в том числе генетическая диагностика на разных стадиях жизни человека, она тоже войдет в скором времени в программу госгарантий. А пока это вот реализуется либо за счет собственных средств граждан, либо за счет средств благотворителей, в частности, нашего фонда. Соответственно, что вот, ну, понятно, когда ребенок родился, здесь уже человек родился. И, конечно, скрининг, он, повторюсь, позволяет в первые дни жизни заподозрить, в том числе, тяжелые формы заболевания. Если говорить о первичном иммунодефиците, то это тяжелая комбинированная иммунная недостаточность. И, соответственно, дальше тогда уже решается вопрос либо срочной трансплантации, ну, потому что на сегодняшний день при этом заболевании это, по сути, единственное доступное нам такое радикальное средство излечения. Ну, мы в скором будущем надеемся, все-таки методы генной терапии тоже будут доступны. И, конечно, но это, опять же, да, будет такой... Я думаю, это уже не за горами. То есть, по крайней мере, это уже все есть. Да? Вот я имею в виду на уровне науки. Тестирование на стадии беременности. Вот самый, наверное, такой вопрос, который с разных сторон вызывает очень много этических вопросов. С позиции медицины скажу сразу, зачем это нужно. Это дает нам уже понимание того, как ребенка лечить с первых дней его жизни.
То есть есть время подготовиться.
Абсолютно.
Познакомиться со специалистами, с этой сферой.
Абсолютно верно.
Чтобы это, благо, да, максимально этому ребенку, в общем, помочь.
Абсолютно. Более того, быстро. При ряде заболеваний действительно помощь нужна в первые дни жизни. Как медицинская помощь, так и наоборот, ну, те же прививки, которые, да, вот, ну, пресловутые, которые делаются в первые дни жизни, ну, скажем, при первичном иммунодефиците, вот при тяжелых состояниях они противопоказаны.
Конечно.
Это все дает нам уже необходимый набор знаний, потом опять же подготовиться. Вы совершенно верно сказали. Вот мы в первой части беседы говорили о семье, да, о том, что по сути рождение, ну, больного ребенка меняет вообще, ну, ролевую структуру семьи, меняет паттерны взаимодействия внутри семьи. Вот этот срок, пока ребенок не родился, он в том числе позволяет семье,
ну, перестроиться.
Как бы перестроиться и уже подготовиться, уже действительно и найти специалистов, понять вообще, как устроить свою жизнь дальше. Это колоссальная помощь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, психолог-консультант, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух». И с вами я, Мария Сушенцова. Ирина, вы знаете, действительно, мы затронули такие важные вопросы, их еще много вот в этом пучке биоэтики, но поскольку программа наша неминуемо близится к финалу, я хочу успеть у вас спросить у вас, как у руководителя с многолетним опытом, поговорить вот о специфических таких нравственных вызовах именно человека, управляющего большим таким и важным участком общественной жизни, скажем так. Как вам кажется, можно ли быть человеком милосердным, к чему вот в вашей позиции вас, безусловно, призывает, да, поприще, которое вы выбрали, деятельность вашего фонда, и, с другой стороны, быть эффективным руководителем? Нет ли в этих ролях какого-то вот напряжения, потенциальной конфликтности? Как вот вы это ощущаете?
Это очень сложный вопрос. Я его себе задаю постоянно и сама себе его задаю. И надо сказать, что ко мне на консультации очень часто люди, руководители высшего звена как раз приходят с таким запросом. Надо сказать, не только которые работают, скажем, в благотворительном секторе, люди из бизнеса, тем не менее, этот вопрос стоит достаточно остро. Что касается, моей позиции как руководителя, то здесь еще она усложняется, я бы сказала, наверное, дополнительной такой нагрузкой, потому что, с одной стороны, просто как руководитель коллектива, а с другой стороны, руководитель благотворительной организации, и бывают выборы, кому помогать, кому не помогать.
Угу.
Это еще сложнее.
Точно.
Поскольку я этот вопрос задаю себе часто, я много об этом думаю. И знаете, по крайней мере, то, что я рекомендую другим, когда ко мне обращаются, здесь очень важно отделять человека и его функцию. Здесь нам на помощь, как, кстати, во многих аспектах управленческой деятельности приходит, возрастная психология. Вот я всегда сравниваю, провожу параллель. Возрастной психологии в детско-родительских отношениях одно из таких ключевых базовых правил – это отделять ребенка от его действий. Да? То есть мы ругаем, мы не говорим, там, сыночек, ты плохой, мы говорим, что, сыночек, то, что ты сделал, это нехорошо. Вот мне кажется, с позиции руководителя очень важно отделять, где я человек, а где я функция, то есть я руководитель, да, я руководитель, это не моя ипостась, это моя функция. И там, где идет моя функция, у меня есть определенный набор должностных обязанностей, определенный регламент, да, у меня есть определенные задачи, критерии эффективности, определенные рамки, в которых я существую, и самое главное, определенная ответственность. Да, мне вообще, я абсолютно уверена, что руководитель отличается от неруководителя исключительно уровнем ответственности. И в том числе, особенно, кстати, в нашем секторе, задача моя как руководителя, и любого руководителя, это снять этот груз ответственности с сотрудников, да, с команды. Ответственности не в части исполнения их обязанностей, а в части именно такой нравственной ответственности, да, потому что, иначе это было бы зачастую невыносимо, да, для людей, которые, напрямую работают вот с подопечными, с теми, кто обращается за помощью. И вот здесь, где я как функция, я руководствуюсь определенными задачами, да, и вот рамками своей ответственности. Там, где я человек, точно такой же, как и все мои сотрудники, как вся моя команда. Они меня будут слушать, не знаю, скажут, насколько это они чувствуют так же или нет, но действительно, я очень важно уметь разделять, то есть... Да, я могу объявить выговор сотруднику за то, что он не выполнил свою работу, но при этом я не унижаю его человеческое достоинство. это искусство руководителя – уметь по-человечески относиться к людям, при этом видеть вот эту разницу. Да? И, ну, кстати говоря, это сложно.
Это сложно. Это вообще самое сложное, мне кажется.
Да, и этим, ну, руководители отличаются.
А можете привести какой-то пример? Я сейчас представила ситуацию с выговором, то есть вы, допустим, по трудовому законодательству есть такой
пунктик. Вообще никогда не выписывала никому выговор, если честно.
Я сейчас на вас смотрю и думаю, это правда был такой кейс или нет?
Нет, с выговором не было. Ну, пример, ну, знаете, такой самый простой, наверное, пример. У меня был случай, когда сотрудник просил повышения зарплаты, ссылаясь на свои сложные жизненные обстоятельства. И я ему отказала в повышении зарплаты, потому что зарплата не повышается в зависимости от того, у кого какие обстоятельства. Зарплата повышается в зависимости от достигнутых результатов, да, от эффективности каждого сотрудника. Я отказала ему в повышении зарплаты, но я сказала ему, что он всегда может обратиться ко мне лично, и я лично, если у него тяжелые жизненные обстоятельства, помогу. Ну вот, наверное, в этом какой-то вот такой вот мой подход, да, если, не знаю, насколько он иллюстрирует, насколько он понятен.
Да, он очень понятен. На самом деле, это очень такой прозрачный максимально пример, потому что вот если мы говорим, да, у тебя, значит, что-то там произошло, допустим, да, или изменилось, ну, действительно, то есть твои расходы возросли, мы говорим сотруднику, да, мы видим, что у сотрудника, да, та же эффективность рабочая, но по какой-то независящей, допустим, от него причине расходы возросли, да, эффективности нету, нет оснований повысить. Но, с другой стороны, да, включается сразу понятие социальной ответственности перед работником, ну, потому что есть, да, такое понятие даже на уровне экономической теории.
Да.
Вот, и тут получается в вашем примере, что эта социальная ответственность, она как раз реализуется на человеческом уровне. То есть не на уровне прописанных регламентов, а на уровне, ну, вот, прямого человеколюбия.
Ну, знаете, да, я бы здесь все-таки разделила. Социальная ответственность, ну, как работодателя, она, безусловно, присутствует. Она присутствует, естественно, и у нас в фонде, да, в меру тех возможностей, которые у нас есть. Это обеспечение, ну, хороших условий труда, да, это, ну, определенные социальные гарантии и так далее. Но здесь я все-таки провожу грань, потому что вот в том примере, который я привела, для меня это скорее действительно мое личное отношение. То есть как человек я... Я, безусловно, хочу и готова в меру своих возможностей помочь, но это должно быть именно помощью от меня, а не от,
да,
организации.
А не от организации.
Потому что здесь еще очень важно, знаете, как никто же не отрицал все-таки принципа справедливости. И руководитель организации — это же не какая-то барыня, которая сидит и решает, этому дать, этому не дать. Знаете, вот,
да,
так, да?
Да. Любит, не любит.
Да,
люблю,
да,
не
типа,
люблю.
Ты хороший, ну ладно, прощаю. Ты, ну, то есть мы...
То есть система должна быть над человеком здесь, вот, в хорошем смысле слова.
В хорошем. Я, да, я вообще всегда, кстати,
такой
говоря, и всем своим командам всегда говорю, что регламенты – это благо, потому что регламенты позволяют не думать там, где не надо, во-первых,
да,
освобождают очень большую часть такого ресурса интеллектуального, а во-вторых, они как раз и созданы для того, чтобы обеспечить быстрое принятие решений. То есть где вот уйти от вот этого выбора, который иногда достаточно сложный. И у руководителя тоже, повторюсь, должен быть определенный регламент, да, и ну, чем выше ты поднимаешься, тем больше у тебя нюансов.
Да.
Вот. Но при этом, да, оставаться, сложно оставаться человеком, сложно не окаменеть сердцем, сложно не нести вот этот паттерн руководителя в свою личную жизнь, потому что, ну, это неизбежно. Ну, собственно, это, как говорится, есть та работа, вот, за которую нас ценят.
Да. Замечательно, Ирина. Ну, хочется вам пожелать углубляться и как-то совершенствоваться вот в этом искусстве, да, мудрого руководителя. Это действительно такая многогранная задача, задача длиной в жизнь.
Вот. Спасибо.
Да, да, и находить действительно вот эти всегда тонкие, всегда неочевидные, но единственно верные решения, которые принимать в тех или иных сложных ситуациях. И вашему фонду тоже хочется пожелать процветания и расширения возможностей для помощи пациентам и продвижения их на государственный уровень. В это
Спасибо.
Я точно верю.
Спасибо.
И, да. Да, эта деятельность уже показывает, что эти плоды быстро созревают. Сегодня у нас в гостях была Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, психолог-консультант, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух». С вами была Мария Сушенцова, и это была программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики и экономической деятельности.
Спасибо, Мария, спасибо нашим слушателям. Очень рада бывать с вами всегда, как уже сказала.
До новых встреч, до свидания.
До свидания, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».